Мы сегодня почитаем из 11-й песни Шримад-Бхагаватам. Кто-то был на Вьясапуджи в Москве, Гопал Кришна Госвами? Поднимите руки, кто был? Нет? А не так много? Из Петербурга. Грандиозное было событие. Мы под впечатлением находимся. Ну, смотреть это не то. Это нужно быть там, в атмосфере. Это тоже хорошо увидеть по трансляции. Все же хотят увидеть возвышенного вайшнава. Но это не так, может быть, просто увидеть в повседневной жизни. На Вьясапуджи это особенно проявляется. Духовная чистота особенно она проявлена в особый день. Как Шримад Бхагаватам, это особая книга. Здесь веды, они все очень как бы трансцендентные, духовные или высоконравственные. Можно много говорить о достоинствах вед, знания. Но Шримад Бхагаватам это сливки вед, это что-то особое. Это исключительное, это то, что собрано, самое концентрированное, самое чистое. Также вайшнава в повседневной жизни, может быть, очень похож, его деятельность похожа. Так говорится в Бхагавадгите, как его определить? По каким признакам? Как-то он по-другому все делает, как он ест, как он спит, как ходит, как сидит. Как распознать? Но невозможно распознать таким внешним взором, что эти отношения с Кришной или с чистыми преданными, они находятся глубоко в сердце. Их очень трудно увидеть. На внешнем уровне практически невозможно. Но день Вьясапуджи – это день особый. Раз в году ученики собираются вокруг своего духовного учителя, и они все, что у них на сердце есть в течение года, этого, их служение, их реализации, их опыт, отношений, духовно, нематериально. И вот сегодня почитаем такую интересную тему. Как же все-таки мы чувствуем эти страдания? Нельзя сказать, что мы не страдаем в материальном мире, если мы душа. Но с другой стороны, если я душа, то почему я должен страдать? Это не в моей природе. И как получается, что я становлюсь страдающим живым существом? По своей сути, сад Читананда – это природа души, вечное знание блаженства. Как это можно утратить, эту вечную, незыблемую позицию? И можно ли ее утратить вообще? И что это? Что это за явление такое? Даже великие мудрецы иногда не знают, как объяснить эту тему. Поэтому здесь сам Кришна будет отвечать на вопрос Удхавы. Очевидно, что на эту тему есть разные точки зрения, по-разному. Что касается души и тела, они сейчас смешаны вместе, поэтому можно сказать, что душа и тело одно и то же, можно сказать, что не одно и то же, можно сказать, что они вместе, можно сказать, что они не вместе, что они смешаны. Как, например, вода. Вот споры идут. Я слышал такую вещь, что есть такие споры. Кто-то утверждает из трансценденталистов, что душа чистая и безгрешна по своей сути. Другие говорят, но это гордыня. Мы совершили много грехов, как вы можете утверждать, что мы безгрешны? Мы должны раскаиваться в грехах, а вы говорите, что вы безгрешны. Это дьявольская философия какая-то. Но что касается души, можно сказать то и другое одновременно. Дается пример, как вода, она чиста. Если мы говорим слово «вода», означает чистая прозрачная вода. Но если она соприкоснется с пылью, если она упадет на землю, дождевая вода, она становится мутной. И что? Вода, значит, грязная или чистая? Как ее определить? Изначально чистая. Грязь – это не вода. Примесь. То есть изначально все же душа чиста, безгрешна. Но в сочетании с материей оно как бы оскверняется и становится грешным. Хотя грязь, грех – это не душа. Ничего общего нет. И все же вот пример вот этого смешения может нам понять до какой-то степени, что имеется в виду. Как же это обозначить точно, конкретно? Чиста она все-таки или она греховна уже? Изначально она чиста. Частичка Бога, как есть золото. Золото, оно в руднике. Там оно не является чистым еще. Там очень низкая проба. Но есть процесс. Процесс выжигания этих вот всех примесей. Его пережигают множество-множество раз, пока, наконец, не получат очень высокую пробу. Золото чисто, видите, без примесей. Оно сохраняет свою природу беспримесную. Вот этот процесс удаления примесей. Где эти примеси хранятся? В каком месте? Здесь будет обсуждаться. В теле, но душа не тело. В поступках материальных, но поступки тоже материально. Душа не действует, когда действует тело. Тогда как же она скверняется? Где же эта примесь? Где же это соединение? Здесь описывается история или песня брамана из Аванти. Итак, Господь Кришна здесь расскажет историю. Господь Си Кришна сказал: «О ученик Брихаспати», обращается к Удаве, «Удава ученик Брихаспати». Брихаспати – это учитель полубогов. То есть представьте, какой высокий уровень образования Удхавы. Он прямой ученик Брихаспати. И все же ему не все ясно, он общается, задает вопросы, и Господь Кришна отвечает на его вопросы. Здесь в этой главе. «О ученик Брихаспати, поистине во всем мире нет святого, который смог бы вновь успокоить свой ум после того, как тот был возбужден оскорблениями некультурных людей». Интересный момент. Святых таких нет. В этом мире, говорит, во всем мире нет такого святого, кто бы не почувствовал беспокойство ума и боль от оскорблений. Острые стрелы, пронзающие грудь и достающие до сердца, ранят не так сильно, как стрелы грубых оскорблений, слетающих с уст жестоких людей и оседающих глубоко в сердце. Вы знаете, что преданный, у которого сердце очищается, более-менее чистое становится сердце, оно становится очень восприимчиво к оскорблениям, чувствительно. Как есть, например, кожа младенца, она очень чувствительна. И вот кожа старика, загрубевшей руки рабочего человека, не так чувствительна. Моя бабушка брала сковородку чугунную с огня голыми руками. Просто без тряпки, как нужно, брала вот так, переносила ее. Я не мог представить, как это возможно. Я не мог притронуться даже к этой сковородке. Раскаленная сковородка была. Но потом я посмотрел на руки бабушки, подумал, о, на другие руки совсем. Там такая корка была, это рабочие руки, там на огороде, там еще дрова рубит, все умела делать. Готовила на огне, все, все, что угодно. Эти руки были другими совсем. И вот сердце тоже может огрубеть. От боли, от несчастий. И человек огрубевает, многие люди становятся циничными, например. Другие люди откровенно совершают грех и наслаждаются этим, хотя, собственно, совесть страдает, но они наслаждаются, они научились наслаждаться против голоса совести жить. Это сердце, значит, заковано в железо, огрубевшее сердце. И если что-то представить такое утонченное, они не услышат, у них слезы не польются. Нет. Нет, говорится, заковано в железо сердце, огрубевшее существование. Поэтому здесь говорится, сердце святого, оно чувствительно к оскорблению. Если чистый преданный слышит оскорбление Господа, он это по-другому переживет, чем обычный человек. Обычный человек даже ничего не заметит. Вообще ничего не заметит. Для него это несуществующее отношение. Мой дорогой Удава, в связи с этим рассказывает одну весьма поучительную историю. И сейчас я поведаю ее тебе. Пожалуйста, слушай очень внимательно. Считается, что тот, кто внимательно выслушает эту историю, освободится от страданий. Не знаю, сможем ли мы сегодня освободиться от страданий, но мы сделаем еще одну попытку. Это садана бхакти называется. Мы пытаемся, пытаемся, пытаемся. Как тренировка, так? Может быть, я еще не могу всего, но я регулярно это делаю, практикую, и постепенно я обрету такой навык, силу, способности, и я в конце концов сделаю это. Если сейчас кому-то вот сказать из нас, сбегай в Пулково, я там забыл одну вещь. Скажешь, ну это смешно, это нереально. Просто не понимаете, где Пулково находится. Если бы знали, не говорили бы, правда? Но если вы каждый день тренируетесь, вы можете это сделать. Сбегай в Пулково и обратно. Есть такие люди. Для них это не проблема. Я видел таких людей. Они даже поспорили когда-то. Кто сказал, сейчас сбегаю туда, вот, за столько времени могу это сделать. И обратно. Не может, это невозможно. Весь город нужно перебежать. Я сделаю это. И он сделал это. Потому что тренировался. Итак, нужно знать, что для души нет ничего невозможного. Все невозможные ограничения – это телесные представления о жизни. Если мы думаем, что невозможно осознать душу или сверхдушу, это тоже материальное представление. И с точки зрения материи это абсолютно правда. Нет, нет обмана. Это невозможно. Для материальных каких-то возможностей нет. Когда-то жил один саньяси, которого всячески оскорбляли безбожники. Несмотря на их оскорбление, решимость не покидала его, ибо он помнил, что просто пожиная плоды своей прошлой, пожинает плоды своей прошлой кармы. Я поведаю тебе его историю и то, что он сам говорил по этому поводу. То есть представьте, у человека вот карма. Ну, у всех есть карма. Смешанная карма, плохая, хорошая карма. Мы уже не помним, собственно говоря, сколько там всего в этой жизни, в прошлой жизни. Иногда то, что мы делаем, мы не сомневаемся, что это хорошо, собственно говоря. И только позже узнаем, что плохая карма была, я ошибку совершил. Позже. А если еще позже взять, еще позже, то мы увидим, что мы все сделали неправильно в своей жизни. Как молодежь, она уверенно действует, кажется, все рассчитано, все разумно, но когда он, человек состарится, он говорит, боже мой, сколько я натворил там вообще, даже не подозревая об этом. То есть эта карма, она накапливается таким мистическим как бы образом из иллюзии, мы не понимаем, иногда не ведаем, что творим. И у этого саньяси, вот он стал саньяси, была очень плохая карма. Вот представьте себе, такое сочетание. Саньяса и очень плохая карма. В нашем понимании это как-то не сочетается, но здесь описывается именно такая ситуация. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет этот стих следующим образом. «Зачастую те, кто сходит с пути материализма и живет отрекшись от мира, подвергаются нападкам неправедных людей. Впрочем, такой взгляд на ситуацию поверхностен, ибо на самом деле наказание – это совокупный результат прошлой кармы человека. Некоторые, саньяси, сталкиваясь со следами своих прошлых грехов, оказываются неспособны вынести это и вынуждены вновь вернуться на путь безбожия. Ну и какая сила нашей прошлой деятельности? Она сможет вернуть обратно? Можем не выдержать? На путь безбожия. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что следует стать терпеливым, как дерево. Ну, то есть это слова того, кто видит наше будущее. Тут нечего размышлять в деталях, потому что у каждого из нас будут трудности. Кто серьезно встал на духовный путь, вы не сбежите. Причем самые большие трудности, которые можно себе представить. А я не шучу нисколько. Нисколько, потому что мы столкнулись лицом к лицу с материальной природой. Мы не хотим ей больше служить, мы отвернулись от нее. Мы раньше ей служили. Взамен получали иллюзию счастья, иллюзию надежд, веры, планов. Она давала нам много вдохновения при помощи иллюзии. составлять планы и верить в них в собственные силы. Давала нам необходимые знания, чтобы тоже укрепить это эго. Давала силы, чтобы мы могли бороться и побеждать. Но в конце она всегда все отнимала. Как бы обманывала. И мы начинали это снова, 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 снова. Много-много жизней, но мы не помним ничего. Под влиянием иллюзий. Опять же, той же самой иллюзии. Это стало нашей бесконечной ошибкой. Так действует иллюзорная энергия. Поэтому, как только мы говорим «нет, Майя, я разгадал этот план, я услышал», услышал из шастр, саду все подтверждают, что служить материальным чувствам, уму, потребностям материального тела тебе, Майя, не нужно, нужно воздерживаться от этого. Нужно служить Кришне, источнику этих всех энергий, поскольку я его частица, а не твоя. Я теперь понимаю свою идентификацию по-настоящему, кто я, и что я должен делать, и чего не должен делать. Майя слышит это все, и, собственно говоря, это хорошо, что мы это говорим. Это соответствует шастрам. Майя, она осведомлена о шастрах. Она знает шастры хорошо. И когда она это слышит, она заглядывает там в сердце. И видит, что там нет никакой любви. Нет никаких отношений с Богом. Кому он бросает вызов? Он думает меня победить без Бога. Я его научу. Либо ты вернешься обратно к своей деятельности, либо ты должен очиститься, у тебя нет другого выбора. Майя очень строга. Это не шутки будут. Нет, нет, не думайте, что будут какие-то шутки или эксперименты. Никаких экспериментов. Что касается ведического знания, духовной жизни, никаких экспериментов. Достаточно одной серьезной ошибки, и все закончится. Серьезные ошибки. И все будет покончено. Поэтому живое существо нуждается в защите. Душа, начинающая духовный путь, нуждается в защите и в заботе, в духовной опеке. Несложно сбить с толку любого новичка. Он просто что-то услышит на стороне, у него сомнения уже. Это легко Майя может сделать. Но если он предается преданному, получает защиту. Начинает слушать, его вера восстанавливается. Еще, еще укрепляется. Еще становится твердой. В конце концов, становится самостоятельным. То есть, такой процесс. Тадвитти пранипатина пари прашнина сева. То есть, иди и спрашивай того, кто знает. Того, кто утвердился. То есть, иди получай защиту от него. Как? Духовным способом. Почтение, вопрошание и служение. Три требования существуют. Это духовная позиция. Тогда Майя тебя не тронет. Кришна тебя признает. Кришна признает, что ты преданный. То есть ты получишь признание, защиту. Как, помните этот пример Радханат Махараджи, вот эти секвои, это хороший пример, эти гигантские деревья, тысячелетние. Есть парк где-то до сих пор в Америке, где растут эти деревья, туристы посещают. Вот это наше правило с вами. Не мстить никому. Выкинуть из головы такие мысли. Мстить кому-то. В стране Аванти жил один брахман. Был он очень состоятельным и владел всевозможными богатствами. А основным занятием его была торговля. Однако при всем этом он был скупцом, похотливым, жадным и очень раздражительным. Как вам такое сочетание? При таком сочетании, послушайте еще раз, похотливый, жадный и очень раздражительный. Это самая лучшая комбинация, чтобы разрушить в любое общество, где вы находитесь. Любое место превратить в ад. Семья ли это, или общество преданных, коллектив на работе, или даже стоите в очереди где-нибудь. Неважно. Или в метро на эскалаторе. Как только сталкиваетесь с людьми, вот эти сочетания – гарантия того, что вы надолго не продержитесь. Ну, представьте, это ужас какой-то. Похотливый, жадный и очень раздражительный. Здесь бы говорится, что жадность из этих пороков самая отвратительная. Например, жена может терпеть похоть мужа, может терпеть. И даже раздражительность может терпеть. Похотливый, раздражительный мужчина – это обычное дело в семье. Он просто всем недоволен и постоянно хочет наслаждаться, чтобы он наслаждался его чувством. И жена это может терпеть, так или иначе, по своей природе просто. Что тоже получает какое-то чувственное наслаждение, так или иначе. Но вот жадность здесь описывается. А тут ну никак. Даже родственники ненавидят друг друга, если есть жадность. Самый, говорит, гнусный порог вообще. Это жадность вот эта. Неправедность, недозволенное чувственное наслаждение не обитали в его доме. Там никогда не выказывали даже на словах должного почтения ни членам семьи, ни гостям. Даже собственному телу этот человек не давал в достаточной мере наслаждаться в надлежащее время. Копил деньги. Экономил даже на себе. Такой был жадный браман. Занимался бизнесом и вот имел такие качества. Ну, так или иначе, браман тут написано. Он был столь жестокосерден и скуп, что сыновья, родственники со стороны жены, сама жена, дочери и слуги обозлились на него. Они прониклись к нему отвращением, и он не слышал от них доброго слова. Жадность и жестокость – синонимы. Жадный – значит жестокий. Ради денег человек становится жестоким. Ради выгоды. А посмотрите вокруг на мир. Откуда вся эта жестокость, которую мы слышим? Только отсюда, из жадности. Из желания накопить как можно больше денег. Если это крупная сумма, это вопрос жизни и смерти. Можно убить, можно отравить, можно нанять. Но нужно что-то сделать, потому что это большая сумма очень. Это деньги, понимаете? Вы не понимаете, разве? Вы должны меня понять. Тут не может быть компромисса. Он занял большие деньги и не отдает. Я его убью. А как иначе? Я не подам в суд и буду судиться с ним 10-20 лет, сколько угодно, пока не добуду эти деньги обратно. Я все состояние все промотаю, но я достану эти деньги у него. А только посмотрите, какая огромная сила вот эта вот жадность. Угу. Этого скупого брамана не ожидало ничего хорошего. Ни в этой жизни, ни в следующей. Он не был религиозен и не знал чувственных наслаждений и только стерег свое богатство, подобно Якши. И вот главенствующие божества пяти семейных жертвоприношений разгневались на него. Интересный момент. Мы не слышали о таких пяти божествах? Мы много чего не слышали. Много чего не знаем. Для того, чтобы все это узнать, нужно досконально изучить ведическую литературу. И знать, что если мы не делаем это божество разгневается. А если плюнем в воду, божество это разгневается. Если мы какое-то непочтение выразим какой-то стихии или какому-то живому существу, в конце концов, какие-то божества на нас могут разгневаться. Управляющие силы, имеется в виду природы, какие-то восстанут против нас, либо в форме болезней, либо каких-то социальных бедствий, либо умственных повреждений, по-всякому. Как угодно это может быть. Либо просто плохой погоды и засухи. Либо развод, либо выкидыш. Ну, все что угодно может быть. За этим стоит какая-то управляющая сила. И Веда описывает все эти управляющие силы, и все эти обряды, ритуалы очень сложные. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, что те, кто поклоняется вот этим полубогам, вот этим вот силам многочисленным, они поклоняются мне на самом деле, но неправильно. Потому что достаточно положить пищу в желудок, как все будет удовлетворено. Они усложняют этот метод. Они пытаются удовлетворить все части тела по отдельности. Это практически невозможно. Поэтому в нашем случае мы не интересуемся этим пятью божествами, мы даже не знаем толком о них. Мы даже не знаем, в какой период времени благоприятно будет уйти для нас. Ну, в принципе, это описывается, но посчитать сложно. Время ухода, да нужно еще умереть, точное время, понимаете? Как-то вот мы не очень уверены в том, что мы сможем справиться с такой задачей. Но Кришна говорит, преданному это не нужно, он уже удовлетворяет источник всего. Все полубоги уже довольны, все предки довольны, мудрецы довольны. Все, он получает все благословения. Все препятствия устраняются у него. Как только он воспевает святые имена, служит Кришне, духовному учителю, препятствия в жизни на духовном пути устраняются. Ни одно божество этого мира не может препятствовать преданному служению. Они все преданные. Они не завидуют преданному служению. Иначе это не преданный. Если какой-то преданный завидует преданному служению кого-то, это демон, это не преданный. Это еще демоническое качество. Потому что преданный радуется, когда видит, что кто-то занят преданным служением. Это природа преданного. О великодушный Удава, пренебрегая этими полубогами, он исчерпал весь запас своего благочестия и богатства. Все усилия, которые он так долго прилагал, оказались напрасны. Дорогой Удава, часть богатств этого так называемого брамана забрали его родственники. Что-то досталось ворам, а что-то ушло по воле провидения. Что-то забрало время, что-то обычные люди, а что-то представитель власти. Вот пять божеств перед вами. Ну, так случается. Мы говорим, ну это вот случается, случайности. Вот если бы не случайности бы, я бы точно достиг своей цели. Вот постоянно какие-то случайности случаются. Нет, это закон. Какие случайности? Никакие случайности. Потому что у всех случаются одни и те же самые случайности. И причем постоянно, регулярно. Почему мы называем это случайности? Это происходит постоянно, ежедневно. А мы говорим, вот случайно, я все запланировал, все было разумно, и опять вот вмешались какие-то случайности. Я действовал все по инструкции, по схеме, как вот все, я учился. Я записал, как стать богатым, я по инструкции шел. Но вот случайности. И давайте, чтобы не было этих случайностей. Оказалось, что как неприжимист был этот так называемый браман, жене и другим родственникам удалось вытянуть из него часть денег. Да, понимаете? Близкие все равно вытянут часть свою долю. Это не сможете от них это скрыть. Алимент это или что-то еще, но так или иначе они добьются своего. Как пишет Шрила Шридхарасвами, слово «провидение» указывает здесь на пожары в доме и другие виды несчастных случаев. Время забирало его деньги, когда, например, из-за капризов погоды гибли посевы на его полях. Шрила Бхактистан Сарасвати Такур отмечает, что настоящий браман – это не тот, кто во всеуслышание объявляет себя таковым, а тот, кто действительно постиг свою истинную природу слуги Господа. Наконец, когда этот браман, не знавший в жизни ни религиозных устремлений, ни чувственных удовольствий, растерял все свое богатство, родственники отвернулись от него, и от этого он впал в страшное смятение. Вот, без родственников как жить? Кто теперь приготовит? Кто постирает? Как без родственников? Нужны послушные дети, что выполняли то, что мы хотим. Послушная жена, заметьте, все должны слушать родственники. Когда они отворачиваются, то как же буду жить? Самому стирать, готовить. Как жить вообще? Где жить? Как делить имущество? Ой, сложный вопрос какой. Сложный. Развод – это потрясение. Утратив все, что имел, он испытывал невыносимые страдания и сокрушался. Его душили слезы, и он постоянно думал о своей судьбе. Вскоре в его сердце проснулось сильнейшее чувство непривязанности к мирскому. Я смотрю, по глазам здесь у многих уже проснулось такое чувство. Здесь говорится, что когда-то этот браман обучался принципам добродетели, однако впоследствии эта добродетель потонула в его отвратительном поведении. Теперь же былая праведность вновь пробудилась в его сердце. То есть в каждом человеке можно пробудить добродетель, говорится. Как? Страдания? Есть один пример, мне рассказывали, какой-то очень-очень богатый человек в мире есть, который раньше был нищим. Он знает все эти тяготы нищеты. И он стал богатым, стал помогать нищим. Потому что на собственном опыте знал, что это означает. Он сострадал всегда нищим. Потому что сам был из этой категории. Когда еще очень давно сломал ногу, ходил на костылях, ко мне подошел один человек прямо на улице. Говорит, как я тебя понимаю, я в таком положении был, говорит, 2 месяца. Что тебе, говорит, сделать, скажи, я помогу. Просто человек, потому что испытал то же самое. И тот, кто этого не испытывал, не обращали внимания. Вы сами знаете на себе, если вы болели чем-то и видите, что человек так же болеет, вы начинаете переживать, сочувствовать, вспоминать все эти вещи, откликаются от сердца, вы имеете этот опыт. Поэтому эти страдания, это как бы направляют нас на путь добродетели, по идее, должны быть. Это милость Кришны. Если сердце очень жесткое, холодное стало, очерствело, то вот есть еще такой путь, путь страданий, метод. Сильнейшее чувство непривязанности к мирскому. Браман говорил так. О, какое несчастье! Я просто напрасно мучил себя, изо всех сил стараясь заработать побольше денег, и при этом даже не собираясь тратить их на религиозные цели или мирские наслаждения. То есть никуда. Просто копите все. Вот еще одна странность жадных людей. Спрашивают, куда вы копите? Просто коплю. На всякий случай. А вдруг что-то и все. Нет цели какой-то, просто деньги. Как правило, богатство не приносит скупцам счастья. В этой жизни оно заставляет их мучить себя, а после смерти отправляет в ад. Да. Сколь бы чиста ни была слава тех, кто знаменит, и сколь бы похвальными качествами не обладали добродетельные, всего одна капля жадности способна погубить все это. В точности как? Пятнышко белой проказы губит всю красоту и привлекательность тела. Кстати, у человека все, и богатый, и красивый, и ученый, и добродетельный, все на свете. Прекрасен. И одна капля жадности, говорится, все это перечеркивает в глазах людей. Вот какая сильная инфекция этой жадности. Какая могучная сила разрушительная в этой жадности. То есть здесь речь идет о науке взаимоотношений. То есть мы должны разобраться в этой науке. Потому что взаимоотношения – это главное в жизни. Что касается счастья, это отношения с Богом, отношения с окружающими людьми, со всеми живыми существами, с этим миром. То есть это наука взаимоотношений, то, что мы изучаем. И вот здесь описываются самые такие важные вещи, ключевые моменты. Что же может отравить всю нашу жизнь, все наши отношения со всем миром? Капля жадности всего лишь. Или как говорят по-русски, ложка дегтя может испортить всю бочку меда. Да что же за деготь такой? Здесь упоминается. Самое сильное ядовитое средство, искореняющее, это жадность. Зарабатывая деньги, получая, умножая, защищая, тратя, теряя их и наслаждаясь ими, люди вынуждены тяжко трудиться и терпеть страх, беспокойство и смятение. Смотрите, зарабатывая деньги, человек страдает? Страдает. Получая деньги, беспокоится? Страдает. Страдает. Умножая их, еще больше беспокоится, еще больше страдает. Защищая? Страдает. Тратя? Очень страдает. Теряя? Ох, Боже мой, лучше бы я умер сам. И даже когда наслаждается ими, все равно беспокойство у него, потому что деньги-то уменьшаются. То есть на каждом этапе, что касается денег, человек страдает. Потрясающая картина. Но человек может сказать, нет, я наслаждаюсь своим счетом в банке. Просто счет смотрю, и мне хорошо. Я посмотрю на счет, думаю, ну все в порядке у меня. Все нормально. Воровство, насилие, ложь, двуличие, вожделение, гнев, замешательство, гордость, ссоры, враждебность, безверие, зависть и опасности, возникающие от увлечения женщинами, азартными играми и опьяняющими веществами, таковы 15 нежелательных явлений, вызванных жадностью к деньгам и оскверняющих человека. Хотя все эти явления носят нежелательный характер, люди находят в них какую-то ценность. Тот, кто стремится к подлинному благу в жизни, должен держаться подальше от материального богатства, от которого нет ничего, кроме вреда. Тут написано «материальное богатство». У нас возникает сразу же план выкинуть деньги. Нисколько речь пойдет об этом. Прабхупад говорит, что духовная жизнь не означает добровольная нищета. Нет, нигде не написано, что нищета – это духовно. Вы читали что-нибудь такое? Что все нищие святые? Нет. Это то же самое, как обезьяна-вегетарианка, допустим. Ничего особенного в этом нет. Нет, еще не означает, что она духовная, и то, что мы стали вегетарианцами, не означает, что мы духовны. Отказались от мяса, от интоксикации. И то же самое, если мы от денег откажемся, в этом ничего духовного не будет. Духовное – это служение Богу. Если эти деньги занять в служении Богу, вот это уже духовное богатство. Даже братья, жена, родители и друзья, связанные с человеком узами любви, тут же порывают с ним и становятся его врагами из-за одной единственной монетки. Случалось такое? Что люди из-за какой-то незначительной суммы ссорились на всю жизнь. Даже говорится в другом месте Бхагаватам, если даже случайно ошибка в расчетах произошла, уже недоверие закрадывается между людьми. Из-за какой-то там незначительной суммы. Такая сила жадности. Малейший промах. И люди враждовать начинают. Поэтому в прошлом когда-то люди совершали великие жертвоприношения. То есть там море золота, море денег все отдавали. Потому что так или иначе, кто занимается бизнесом, деньгами, управлением и так далее, так или иначе будут совершать какие-то ошибки. И будет в обществе недоверие формироваться. И вот эти великие жертвоприношения, они очищали эти все виды недоверия, страхов, беспокойств, ошибок. Требуется очищение. Как такое духовное празднество. Бхакти-лока, где каждый приходит и что-то отдает, что в его силах и в его природе. Векари – это самое лучшее ягья собираться все вместе и громко воспевать Харе Кришну. Это можно делать бесплатно. Никто не должен платить за это. Нет. Это великая ягья. При виде даже небольшого состояния всех этих родственников и друзей охватывает возбуждение. И в их сердцах разгорается гнев. Превращаясь в соперников, они быстро теряют всякое расположение к человеку и при первой же возможности отвергают его, иногда не гнушаясь даже убийством. Те, кто получил человеческое тело, о котором молят даже полубоги, и в этой жизни стал первоклассным брахманом, необычайно удачливый. Если они пренебрегают выпавшей им возможностью, то, несомненно, действуют себе во вред, и в конце их ждет самая незавидная участь. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур разъясняет этот стих следующим образом. Человеческая жизнь лучше, чем жизнь полубога, привидения, духа, животного, дерева, камня и прочее, поскольку полубоги просто наслаждаются райскими удовольствиями, а в других видах жизни душу ожидают многочисленные страдания. Глубоко задуматься о том, что является высшим благом, можно лишь в теле человека. Поэтому родиться человеком предпочтительнее, чем родиться полубогом. Это Бхактисиддханта Сарасвати говорит. То есть тут у нас с вами хорошее положение оказывается. Удачное положение. Мы родились людьми. Сейчас пытаемся вот по назначению использовать это рождение, свой интерес духовный развить. Полубоги обитают на более высоких планетах, вот там, где Солнце, Луна, вот с этого уровня и выше. Люди находятся на этом уровне земном, где мы сейчас с вами находимся. А привидения духи между этим. Несметное количество их там. Все нужны пхуты там. Это их область. И есть еще ниже земли, там наги, под землей, где свет солнца не попадает. И еще ниже там есть демонические планеты, райского такого типа, знаете, люкс номера. Хорошо устроены, но не... Это не планета полубогов, несколько искусственно их устройство. Земля — это наиболее такая естественная среда, где человек может взвесить добро и зло в равной степени, увидеть в опыте. За какие-то считанные годы может обрести много мудрости, знаний, если по назначению будет действовать. Вот. Пхуты, привидения, им очень сложно сосредоточиться на духовном, практически невозможно. Это тонкое тело трудно контролировать, невозможно. На высшей планете столько наслаждений, что невозможно медитировать. Как медитировать, когда столько счастья вокруг? И такая возможность, и такая возможность, и такая возможность. Зачем медитировать? Все уже и так хорошо. Какой смертный, достигнув рождения в теле человека, этих райских врат и пути к освобождению, добровольно станет привязываться к материальной собственности этой обители всего бесполезного? Так, это к человеку обращение идет. Вот, значит, быть человеком, значит, быть заинтересованным в духовном развитии. Это, так вот, буквально нужно понимать. Это вот уже человек. Прабхупада подчеркивал, когда приехал в западный мир, он объяснял это людям, он говорил, что человек начинается с этого вопроса, с интереса к духовному. До этого момента он еще не является человеком, хотя имеет форму человеческую, но все еще на уровне животного, хотя и две ноги имеет. То есть человек — это сознание, не просто биологическая форма. Здесь говорится то же самое. Человек может быстро понять, что все это бесполезно, он может все это потерять, знаете, за какое-то там мгновение, за день, за два, потерять здоровье, потерять богатство, он может убедиться в этом за свою короткую жизнь, что все это суета-сует, тленно, временно, мгновенно он может измениться. Вот болезнь какая-то пришла, он все, он уже это понимает. Уже иллюзия отошла, он уже понимает, что реально, какой смысл, если в тисках смерти, зачем коплю? Куда это все? Какая-то бессмыслица. Человек, который не делится своим богатством с теми, кому оно по праву причитается, полубогами, мудрецами, предками, всеми живыми существами, близкими родственниками и семьей со стороны жены, и не тратит его на себя, просто храняет это богатство, точно якша, и непременно падет. И так много неприятностей, говорится, здесь будет в этом случае у человека в жизни. Разумные люди могут воспользоваться своими деньгами, молодостью и силой, чтобы достичь совершенства. Я же, это он рассуждает, этот браман, я же лихорадочно растрачивал все это в бессмысленной погоне за новым богатством. Теперь же состарившись, разве смогу я что-то достичь, чего-то достичь? Еще одна проблема. Старость приходит. Ох ты. И действительно труднее все делать. На самом деле, практически невозможно. Не так, как раньше. Бхактивинода Тхакур пишет об этом. Шаранагати. Основано на этом настроении. Говорит, я, говорит, потратил свою жизнь напрасно. И до сих пор я не освободился от вожделения. Сейчас я хочу обрести служение тебе. Но я ничего не могу делать. Я не уверен, что если сейчас займу садхана бхакти, то я успею таким путем достичь тебя вообще. Я стал немощен. А вожделение так же, как и раньше, жжет мое сердце. Мне трудно контролировать чувства и ум. И сейчас, когда я состарился, надежды даже на садхана бхакти нет у меня. У меня нет времени. Единственное, на что я уповаю, это только на тебя самого. Что ты просто будешь добр к этой падшей душе. И спасешь меня первым, потому что я самый падший из всех. Если ты спаситель всех падших, самых падших, то начни с меня, потому что я самый падший из всех. Это моя единственная надежда. Я хочу предать, отдать тебе свою душу, и ты решай, как поступать со мной, потому что я беспомощен. Вот что-то в этом духе здесь испытывает этот браман. Зачем разумному человеку страдать в постоянной погоне за богатством, которое никогда не увенчается успехом? Поистине, весь мир совершенно сбит с толку чьей-то иллюзорной энергией. Какая польза тому, кто оказался в тисках смерти, от богатства и тех, кто его дает, от чувственных удовольствий и тех, кто их предлагает, и раз уж на то пошло, от любой деятельности ради плодов, которые попросту заставляют человека вновь рождаться в материальном мире? Должно быть верховная личность Бога, Господь Хари, в ком пребывают все полубоги, доволен мной. Поистине, это Он заставил меня страдать и так пробудил в моем сердце непривязанность к мирскому, которая словно лодка перенесет меня через этот океан материальной жизни. То есть он чувствует благодарность за эти потери, в этом духе отречения, и возвращается разум. Начинает благодарить Бога за все эти потери. Он, видимо, очень добрый ко мне. Доволен мной чем-то. Если в этой жизни мне отведено еще хоть сколько-то времени, я стану предаваться аскезе, а телу буду давать только то, что ему необходимо. Избавившись от заблуждений, я стану стремиться лишь к тому, что является истинным благом для меня, и всегда буду чувствовать внутреннее удовлетворение. Давайте перейдем на современный язык этот стих. Если в этой жизни мне отведено еще хоть как сколько-то времени, то я стану соблюдать четыре регулирующих принципа. И телу буду давать только просад. Ничего другого. И буду стремиться только к чистому преданному служению. Вот в нашем мире мы приходим к этому выводу. Аналогично. В наших обстоятельствах так. Так пусть же полубоги, управляющие этими тремя мирами, одарят мне своей милостью. Поистине Махараджа Катванга смог достичь духовного мира всего за один миг. Этот браман из Аванти, он стар, у него несчастная, неудачливая жизнь, нет запаса большой добродетелей, заслуг духовных, у него нет времени. Потом вспоминает Махараджу Катвангу, который предался за одну секунду. Пример такой уникальный, редкий. Этот Махараджа Катванга был очень могущественным царем. И полубоги пригласили его, заняли его служением себе. Нужно было уничтожить армию демонов. По благословению это мог сделать только человек. Полубоги не могли убить этих демонов, потому что они были благословлены, что от руки полубогов им не грозит гибель. А человека не боялись. Полубоги позвали Махараджу Катвангу, он человек, но он был равный по качествам полубогам фактически. Наделили его полномочиями, возглавил их армию, разбил все армии демонов. Это было недолго, как ему казалось. Но поскольку он был на высших планетах, вся жизнь его кончилась очень быстро. Время другое. Полубоги выразили почтение, все сказали, ну, проси, чего пожелаешь. Перед ним был весь пантеон полубогов, представьте, какие были благословения. Любое материальное благо, любое. И вся вселенная перед ним. Но он не потерял разум, когда услышал это. Он сразу спросил, а сколько мне осталось жить? Не забудьте спросить это. Когда будет, Майя будет предлагать и то, и другое, и пятую жену, и все остальное. Не забудьте спросить, а сколько мне осталось жить вообще-то? Полубоги включили свое время и сказали, одна секунда по нашему измерению. За эту секунду Махараджа Катванга предался Кришне, вернулся к Богу. Мгновенно это сделал. Но это был огромный запас добродетелей. Огромный-огромный запас добродетелей. Он настолько чист сердцем. И вот здесь Аванти, из Аванти этот браман опирается на этот пример и хочет как бы следовать этому примеру. Господь Кришна продолжал, так мысленно преисполнившись решимости, Этот лучший из браманов Аванти смог распутать узлы желаний в своем сердце и стал нищим саньяси, умиротворенным и молчаливым. Как только он перестал себя отождествлять с материальной собственностью, с родственниками, с деньгами, он умиротворился и стал молчаливым. Вот хорошее качество, видите, тут описывается. Он бродил по земле, держа в узде свой разум, чувство, жизненный воздух. Странствуя в одиночку, он ходил по разным городам и деревням, где просил подаяния. Разум держать в узде, что означает? Помнить цель, не забывать. Если мы слушаем регулярно Шримад-Бхагаватам, читаем гиту, повторяем мантру, мы должны помнить. Разум в узде будет. Чувства. Не позволять сверхмерно наслаждать свои чувства. Мы тоже знаем это все. Жизненный воздух. Тоже нужно, не забывайте об этом. Тоже нужно держать в узде. Обычно это касается, когда мы наблюдаем объекты чувств. Он приходит в возбуждение, и жизненная сила активизируется в этом направлении. Усмиряете ее тоже, успокаиваете. Отрываете ум, глаза от этих объектов и успокаиваетесь. Что нужно делать, когда видите красивую женщину?
Ничего.
Правильно, ничего. Все просто, видите. Это значит, жизненную силу контролируете тоже. Угу. Он никогда не выставлял на показ свое возвышенное духовное положение, а потому никто не выказывал ему особого почтения. Если вы не показываете свой духовный уровень, вас никто уважать не будет. Поэтому иногда нужно же показать свой духовный уровень, иначе не будут уважать. Но вот он этого не делал. Вот царь Удава, видя перед собой этого старого, грязного, нищего, невежественные люди поносили его, как только могли. Грязный здесь слово «аватхута» в санскрите. Он не моется, аватхута, он не правил предписаний, он грязный, внешне. Внешне он может быть грязным каким угодно. Но когда люди видят это, они же оценивают с позиции материальных ценностей, как человек одевается, какая прическа у него, как он брит. Но вот эти все внешние атрибуты, они по ним судят. О культуре, о человеке, о его качествах. Если перед ними грязный нищий, ну, это и практически не человек. Для материалистов вот примерно так и выглядит, так они чувствуют. Некоторые из этих людей отбирали у него посох саньяси, а другие сосуд для воды, который он использовал как чашу для подаяний. Кто-то забирал у него оленью шкуру, на которой браман сидел. Некоторые отнимали четки, а другие воровали его рваную ветхую одежду. Показывая ему эти вещи, они делали вид, будто собираются их вернуть, однако затем снова прятали их. Они издевались над ним. Можете представить, как вот он четко повторяет мантру, у него вырывают четки. Он сидит на оленьей шкуре, под него вырывают оленью шкуру. Говорит, возьми, твое. Нет, не дам. Он саньяси. Когда, сидя на берегу реки, он готовился принимать пищу, собранную в качестве подаяния, эти грешники и негодяи приходили и мочились на нее. А некоторые осмеливались плевать ему на голову. То есть они его ненавидели. Он вызывал отвращение у них. Но я вам скажу, не совсем так. Потому что такая личность отвращения не вызывает. Это скорее была зависть. Хотя он хранил обет молчания, они пытались заставить его заговорить. Они завидовали его обетам, его отречению. А когда он отказывался, били его палками. Другие поносили его, заявляя, этот человек просто вор. А некоторые с криками свяжите его, связывали его веревкой. То есть он серьезное беспокойство вызывал материалистов. Ведь они кричали даже, жаловались. Хотя он молчал постоянно, ничего плохого не делал. Просто повторял Харе Кришне и все. Но поскольку у него не было ни денег, ни положения в обществе престижного, ни хорошей одежды, люди думали, какой-то плохой человек. Они ругали, оскорбляли его, говоря: «Этот человек просто лицемер и обманщик. Религия для него всего лишь способ заработать, ведь он потерял все свое богатство, и родственники вышвырнули его из дома». Начало 90-х, у нас прямая, знаете, проповедь там, потому что беспредел в стране, в проповеди тоже беспредел, так же. Все открыто, война идет. Интересное было время. Повторяйте: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», и будете счастливы. Такая была проповедь в конце. И всегда в то время кто-то вызов бросал, не один, несколько человек в зале. И был такой возглас: «А кто будет работать? А вот кто не будет повторять, тот и будет работать», говорили. И людям нравилось это, они поддерживали. «Да сидите, работайте», нам говорили. Вы просто за счет других живете, повторяете эту мантру, за счет других же вы живете, вы же не работаете. Ну, здесь то же самое написано. Так всегда было. Как можно сказать, что преданный работает? Распространяется знание Кришны. Нет процесс, только работа у нас. У нас выходных-то нет вообще никаких. Некоторые смеялись над ним, говоря: «Взгляните на этого могущественного святого. Он непоколебим, точно Гималаи. Следуя обету молчания, он неуклонно движется к своей цели, решительный, словно цапля». Другие выпускали перед ним газы, а были такие, кто заковывал этого дважды рожденного брамана в цепи и держал его на привязи, как домашнее животное. Видите, сколько с ним несчастья происходило. О! Браман понимал, что все его страдания, будь то от других живых существ, от высшей сил природы или от собственного тела, неизбежны, ибо посланы ему провидением. То есть у него было сознание Кришны. Даже когда эти люди из низких сословий оскорбляли его и пытались заставить его упасть, браман неуклонно исполнял свои духовные обязанности. Утвердив свою решимость в гуне благости, он начал петь такую песню. Вот когда он достиг гуны благости, он запел. От счастья. Вот он терпел, терпел, вдруг стал счастливым. И стал петь песни. Хотите узнать, что за песню он сочинил? Это секрет. Эту песню нельзя распространять. Для Петербурга только можно, так нет? И вот эта песня, глава называется «Песнь Брамана из Аванти». О чем же он поет? Браман сказал: «Причина моего счастья и страдания вовсе не в этих людях. Ни при чем здесь и полубоги. Мое собственное тело, планеты, моя прошлая деятельность или время. Счастье и страдания приносят нам лишь ум, который заставляет вращаться колесо материальной жизни». Первый куплет. Припев «Хари Кришна», значит. После каждого куплета поет «Хари Кришна». Вы должны представлять же эту сцену. Могучий ум пробуждает к действию гуны природы, из которых возникают разные виды материальной деятельности в гунах благости, страсти и невежества. Из деятельности в каждой из этих гун развиваются соответствующие уровни жизни. Сложный текст. Наша материальная жизнь – порождение нашего ума, нашего собственного ума. Наши ощущения, наши отношения в этом мире – это порождение нашего собственного ума. Настроение. Когда мы говорим слово «ум», обычно современный человек думает, понимает, что это какие-то мысли в голове. Он ошибается. И ум соглашается, убеждает: «Да, это просто мысли в голове. Ты прав. Вот он я». Что такое мысли? Что-то незначительное. Как же эти мысли могут что-то создать вообще? Нет, нет. Вообще ничего общего с мыслями ум не имеет практически. Это так же, как вот есть море. И ветер дует. Иногда бриз, рябь, а иногда шторм. Это мысли. Хорошо. Мысли и желания – это ветер раздувает, хорошо. Но нырните поглубже, вы не увидите там ничего подобного, никаких волнений. Вот он, где кроется весь ум. Он очень прочно зафиксировал нас на этом материалистическом, физиологическом ощущении себя, знании себя. Попытайтесь в уме что-то сказать другому, и вы заметите, что вы говорите своим голосом. Вы не можете думать чужим голосом. Вот как действует ум. Это ваш голос. Он создал ваш голос. Он создал ваши привычки, ваш характер. Это так глубоко, под таким давлением, это так надежно. Можете представить, что такое? Так вот, мантра означает, что вы добираетесь до этой глубины. Значит, поворачивайте это все. Выворачивайте наружу, чтобы было все это вот на глазах, чтобы все это распознать. Потому что только не всплывет потом в этом процессе у нас, в уме. Из глубины ума что-то может произойти. И вы увидите со временем, что в уме есть все пороки, все абсолютно пороки, все адские энергии, ад, рай, все есть там в уме. Это как чертово колесо, говорит этот ум. Постепенно, но медленно, медленно, но верно. При помощи этих гун, которые он вращает, создает эти все эти контакты, поднимается вверх, в рай, а потом спускается вниз, в ад. Но снова в рай и снова в ад. Он в этом процессе самсары находится. Жизнь за жизнью, шаг за шагом, он движется, меняя тела. Это действует ум человека. Не тело, здесь говорится. Не родственники, не другие люди. Нет. Другие люди реагируют на наше умонастроение своим умонастроением. И никто даже об этом не знает. Как мы даже общаемся друг с другом. На какой основе. Все это остается так и непознанным. Могучий ум. Присутствие в материальном теле, рядом с вечно беспокойным умом, сверхдуша ни к чему не стремится. То есть в этом теле есть две птицы. Вот одна душа. Она сконтактирует с умом сейчас, с этим могучим умом, который вращает, движет нас в этой самсаре бесконечно. Он чудовищно силен. Но рядом с этой душой параматма, сверхдуша. И она ни к чему не стремится. От ума нашего абсолютно не зависит. Абсолютно свободно. Ибо и без того сияет неземным светом знания. Действуя как мой друг, она просто наблюдает за мной с высоты своего трансцендентного положения. Я же, бесконечно малая духовная частица, прильнул к уму, в котором словно в зеркале отражается материальный мир. Ученые уже знают об этом, что ум наш воспринимает окружающий мир. И мы видим имена его через наш собственный ум. Все, что мы видим и слышим, окрашивается нашей природой ума. Поэтому мы видим все по-разному, в зависимости от типа ума. И спорим об этом. И спорим непримиримо. Кто-то скажет, это правильно, кто-то скажет, нет, не так. А я думаю по-другому. А я тоже думаю по-другому. А у меня еще какое-то мнение. И нет. Согласен. Разные типы ума, разные представления счастья и несчастья. О добре и зле. Так я погрузился в наслаждение объектами своих желаний. И от соприкосновения с гунами природы стал их пленником. Вот о чем говорит этот браман. Я очарован деятельностью ума, его фантазиями, его преломлениями этой действительности. Потому что ум насыщен желаниями, он возглавляет 10 чувств. Представьте себе, где он царь? Царь наслаждения. 5 познающих чувств, 5 деятельных чувств, он к тем и другим принадлежит. Он берет налоги с тех и других. Чувства ненасытные, эта информация, в ум посылают бесконечные потоки, 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 и он это все пытается наслаждаться всем этим. Конечная цель благотворительности – исполнение предписанных обязанностей, соблюдение главных и второстепенных регулирующих принципов, слушание писаний, совершение праведных поступков, исследование очистительным обетом – это обуздание ума. Вот для чего нужны духовные практики, любые, религиозные или другие практики, йогические практики, неважно. Обуздать ум – это единственная цель. Поистине средоточение ума на Всевышнем – это совершенство йоги. А зачем тебе на Всевышнем средотачиваться? Давай на йоге средоточимся. Там много интересного. Почему так узко мыслишь? Только все о Боге. Как он, видите, как хитер? Хитер. Бог безграничен. Он вас может обмануть все равно. Скажет, ну, Бог – это узкое сектантство. Узкое. Вы только Кришну знаете, больше ничего не знаете. Мы пели Харе Кришна в Южной Индии, пришла соседка, бабушка, и стала петь другие мантры тоже. Но она услышала, что мы Харе Кришна поем, стала петь о Говинде, прекрасно. Потом сказала, вы поете только Харе Кришна, а мы поем всем полубогам. У нас такая культура, мы всех великих личностей воспеваем. Но кто источник всего этого? Вот. Ум о чем забыл. Если ты знаешь источник, ты знаешь и все остальное. Если ты знаешь все остальное без источника, ты ничего не знаешь. Ум сбит с толку постоянно, но при этом настаивает, что он прав. Не потому, что он прав, а потому, что эго так действует. Он хочет доказать свое превосходство. Это и есть его ощущение правоты. Его не сама истина интересует. Посмотрите, ум какой мошенник. Истина его интересует превосходство над другими. Иногда он доказывает прямо противоположные вещи самому же себе, лишь бы только быть выше. То коммунизм, то капитализм, то еще какой-то изм, то другое. Люди все меняют, смотрите, все меняют, 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 меняют. То безбожие, то религия, то другая, то третья, то четвертая, все меняют. Это ум действует. Пока он не сосредоточится на Боге, говорится, нет силы, которая обуздает его. Нет такой силы. Дави хеши гуна мои, мама моя, дурати. Вот она, говорит, эта энергия. Она непреодолима, сила ума. Арджуна про него говорит, что это то же самое, даже труднее, легче ураганный ветер остановить голыми руками, чем остановить ум Кришна. Как же мне заниматься такой йогой, которую ты рекомендуешь, контроль ума? Вот оно сложное все. Почему, повторяю, мантру, мантра? Ум нужно освободить. Трансцендентный звук способен остановить ум. Как группа Госвами, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна! Сколько нектара, что ум останавливается. Чувства останавливаются. Самадхи наступает. Равновесие, покой. Освобождение от всех материальных представлений. Присутствие Бога устанавливается истина. В отсутствии Бога невозможно это сделать. Если ум человека полностью сосредоточен и умиротворен, то скажи, зачем тому заниматься ритуальной благотворительностью и совершать другие религиозные обряды? А если ум не обуздан и утопает в невежестве, то что толку от всех этих занятий? Век Кали, все, что человек делает, он хочет прославиться. Это черта Кали-юги. Если становится на духовный путь, хочет прославиться как святой. Если становится на путь богатства, хочет прославиться как очень богатый человек. Чем он не занимался? Он хочет прославиться, прославиться. Таков ум. Но какой в этом толк, говорится? Если ум остается необузданным. Если даже мы стали святым человеком, но ум не обуздали, какой в этом толк? Если нас даже признали и дали нам награду за это на небесах, даже райскую планету, какой толк в этом, говорится? Вернешься снова сюда, ум вернется снова сюда. За славой, за престижем. Многие, не сумев одолеть этого неукротимого врага, чьим побуждением невозможно сопротивляться и которые терзают их сердце, впадают в замешательство и затевают бессмысленные ссоры с другими. В итоге они приходят к выводу, что люди делятся на друзей и врагов и тех, кто придерживается нейтралитета. Это точки зрения людей, которые не обуздали свой ум. Обязательно будут враги, друзья и нейтральные какие-то люди, знакомые. Люди, отождествляющие себя с телом, которое есть не что иное, как порождение материального ума, слепы разумом, ибо мыслят категориями «я» и «моё». Пребывая в иллюзии, они думают «это я, а это кто-то другой», и блуждают в бескрайней тьме. Если вы скажете, что причина моего счастья или страдания в этих людях, то где в этой теории место душе? Это счастье и страдание относятся не к душе, а к взаимодействию материальных тел. Если человек прикусил язык, на кого ему гневаться за испытываемую боль? На зубы? Вырвать зуб. Эти зубы иногда прикусывают язык, нужно вырвать зубы. В то время? 5 минут еще есть. Вот мы на вырвать зуб остановились. И дальше здесь будет еще продолжаться эта песня. Мы со всех точек зрения обсуждать, в чем же причина страданий. И вывод будет, что не люди причина страданий, не время причина страданий, не обстоятельства, которые нас окружают, не бедность, не богатство причина страданий, только ум. Да только ум. Можно быть счастливым, невзирая на все эти обстоятельства. Таков вывод. Человек может быть счастлив при любых обстоятельствах. Настолько быть счастливым, что даже не замечать этих обстоятельств. Бхагавадгита Кришна говорит, настолько быть терпеливым, чтобы даже не замечать этого всего. То есть это духовное качество терпения, не материальное качество, где мы при помощи физических усилий терпим, но нас разрывает на части изнутри, мы терпим и сдерживаем эту необузданную силу чувств, которая готова вырваться, как сумасшедшие кони, сорваться с этой колесницы. А совсем по-другому. Чувства могут умиротвориться и не забывают, вспоминают себя. То есть поэтому отречение очень помогает нам приблизиться к Богу. Знание отречения. В этой главе описывается этот дух отречения и дух знания, которые вместе. Хотя эти знания, это отречение человек может получить просто занимаясь преданным служением Кришне. Без каких-то специальных усилий, повторяя святые имена Кришны, занимаясь служением Кришне, предлагая просто ему пищу, занимаясь в миссии, распространяя эти знания в святом имени, человеку естественно придут и знания, и отречение, гьяна вараги. Потому что бхакти – царица всех энергий. Гьяна вараги – это ее дети. Так говорят ачарьи. Поэтому мы с вами сосредоточены на бхакти. Но здесь очень хороший анализ, поэтому иногда мы можем так вот анализировать, думать, как этот Брахман Аванти говорит, что если мы научимся так мыслить, мы тоже освободимся от страданий, вот просто благодаря этой главе из Шримад-Бхагаватам. Если ум развернуть в эту сторону, будет победа. Это же трудно ум развернуть в обратную сторону. Но тут такие аргументы, что он не может, он разоблачен. Ему некуда деваться, потому что Кришна говорит. Кришна легко управляет нашим умом. Если он что-то говорит, то ум не знает, как опровергнуть. Это невозможно становится. Хари Кришна, тут мы закончим. Это не вся глава, она еще продолжается. Но что-то мы прочитали сегодня. Пару вопросов и...
Можно вопрос? Вопрос такой. Вы сказали, что у всех у нас будут трудности, и очень большие трудности. И вот вопрос такой. А Хари Кришна мантры не избавит нас от трудностей?
От каких-то избавит, конечно. От каких-то избавит. Например, Хари Кришна мантра приведет нас в общество преданных. Понятно, что так вы избавляетесь от многих проблем, не общаясь с грубыми материалистами, завистниками, недоброжелателями. В этом смысле от многих несчастий спасает Хари Кришна мантра. Важно развивать сознание Кришны. Мы получаем с вами условия. Условия, где очень легко, экстатично, эффективно развивать сознание Кришны. Вот это важный момент. Испытания будут переходить более тонкого плана к преданным. Он должен именно подчинить себе ум и чувства. Должен осознать временность материального существования. Он станет более тонко восприимчивым к этим вещам, к оскорблениям, к порокам, к бхакти. Это тоже испытание. Он будет совершать ошибки, исправлять. Это тоже испытание. Не думайте, что мы уже стали безгрешными, встав на этот путь. Мы много ошибок совершим.
Дорогой Гуру Махарадж, можно вопрос задать из зала?
Где?
Да? Да. Благодарю вас за такой глубокий рассказ про ум. И очень захотелось спросить, а кто же создал такую адскую машину и зачем нас всех ей снабдили?
Майя.
А с какой целью?
Для нашего господства. Ведь ум может нас убедить, что мы и есть Бог. Вот какой мощный. Это энергия Бога, ум. Он подчиняется только ему. С целью уйти от Кришны нужен материальный ум.
По нашему желанию, получается.
По щучьему велению, да, по моему хотению.
Спасибо.
В сущности, что это их иерархия, и как можно помочь человеку, находящемуся под их влиянием? Если человек способен повторять святые имена, служить Кришне, то пусть терпит. Если не способен сам это делать, под влиянием сущности находится. Да. Тогда он может получить благо от преданного служения близких людей или преданных, просто приходя в храм, слушая киртаны. Что-то он может делать. В редких случаях он гибнет быстро, если это очень сильные сущности. Я видел всякие примеры. Я видел примеры, как преданные сущности занимаются преданным служением вместе. Буквально, это правда. Также видел, когда преданные занимаются преданным служением, но потом сущности их приводят к гибели. Разные есть примеры. Объясните, пожалуйста, как понять, что есть ли в сердце связь с духовным учителем, как ее развивать? Если связь существует с духовным учителем, означает, что вы начинаете действовать. Заниматься служением. Вы слушаете. Если у вас не появляется энтузиазма что-то делать, связи нет. Но если вы слушаете, думаете, все, я буду делать. Связь есть. Есть контакт. Все нормально. Тогда есть смысл сказать, что у меня есть духовный учитель в этом случае. Это правда, да? А скажите, пожалуйста, есть шанс получить милость и стать инициированным преданным, если отношусь к сексуальным меньшинствам, геи, лесбиянки, простите за вопрос. Человек перестал грешить, соблюдает принципы, служит преданным. Да, если он соблюдает все принципы, он имеет шанс. Это главное.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Правильно ли я понял, что преданный должен не пренебрегать материальной природой, то есть мы все равно должны своим разумом не надеяться, что Кришна нас избавит от всех проблем материальных и стараться планировать свою жизнь, ну, то есть не имитировать, что мы завтра можем умереть, и просто все отдавать Кришне, не думать о теле, но в то же время Кришна защитит нас таким образом, что когда придут последствия, Он нас как-то, ну, успокоит ум, то есть последствия они все равно могут, ну, придут, ну, вот. Ну, то есть Кришна позаботится тем, что он успокоит ум, или как?
Кришна может успокоить ум человека? Успокойствие ума, как мы говорим, это глубина, это бхава. Бхава, не путайте с мыслями. Мысли при этом тоже могут быть в волнении. Например, приезжает духовный учитель, и мысли волноваться начинают. Но при этом все делается удивительным образом. Как-то все складывается у всех. Потому что бхава пробуждается, глубинная суть ума внутри. То есть бхава — это означает, что человек чувствует, что он господин, он лучше других. Он не думает, мыслей нет таких. Он просто живет этим сознанием. Если ему сказать, что он не смиренный, он скажет, почему? Я очень спокойный и смиренный сейчас. Но внутри у него бхава, вот это его настроение. Я выше других. А здесь, когда мы говорим, Кришна успокоит ум, Кришна входит туда, и мы говорим, я слуга Кришны, отсюда это исходит бхава. А значит, что ум спокойный. Либо я Бог, либо я слуга Бога. Две бхавы существуют. Одна духовная, другая материальная. И вот это и называется спокойный ум. Когда я осознаю, что я слуга Кришны, я не мыслю так даже. Я так чувствую себя. Спонтанно я действую так. Я служу Кришне. Это спокойный ум. Мысли, они могут быть, зависят еще от гуна кармы, от врожденных качеств. Привычка говорить, иногда оговариваться, это может оставаться пожизненно у человека. Не означает, что у него беспокойный ум. Это как? Режим просто его деятельности, темперамент какой-то, гуна-карма. Потому что ум, он в глубине находится, в сердце. Как мы сказали, упомянули, что люди путают его с мыслями. Мысли — лишь поверхность ума. С мыслями невозможно ничего сделать. Это как вот вода, он реагирует на любое дуновение ветерка и так далее. Такая среда, которая реагирует на все, это ум, он живой, он чувствующий, это чувство. Важна глубина его, где мы находимся, на какой глубине мы находимся, осознание. Сейчас вот у обычных людей все сознание на поверхности ума, вот именно там вот все это происходит, беспокойство. Там они живут, поэтому проблемы. Чтобы вы могли рекомендовать преданным, которые боятся практиковать, боясь испытаний от Кришны. Вот уж кого надо бояться, так это Майю. От Кришны. Кришна, друг, научитесь этому сознанию. До сих пор все живы же, правильно? Как думать, по милости Кришны или по милости Майи мы живы? Отгадайте загадку. Если говорить по милости моей собственной кармы, значит, вы будете бояться Кришны. То есть я заслужил этот срок жизни, я заслужил эту жизнь, это рождение, я это сам сделал. Кришна теперь мне не помешает. Могу спокойно жить. Если буду делать благочестивые поступки, то и Кришна тоже не сможет ничего со мной плохого сделать. Кришна называют Хари, другое имя Хари. Что означает? Что он крадет. А что крадет? Что ему нужно от нас? Ему ничего не нужно. Крадет грехи, говорится, нашу. Плохие вещи крадет у нас. Анархии крадет у нас. А вы боитесь. Ну, есть чего бояться, я понимаю. С ложной гордостью придется расстаться, с жадностью придется расстаться. Страшно, а как жить? Как жить без ложной гордости? Ну вот нужен опыт, также нужен опыт, как это без ложной гордости. Я не знаю, как без жадности. Вот, ну как, если я не жадный, меня же все растащит. Я буду таким добрым, меня все заберут. Добрый не означает глупый. И жадный не означает разумный. Не путайте все. Все перепуталось в голове. Нужен более тонкий разум, чтобы не бояться Кришны. Дадами будь йогам там. Служите Кришне и развивайте этот разум. То есть боитесь того, чего не нужно совсем бояться. А того, что нужно бояться, не боитесь. Нашли кого бояться? Кришну. Вечное знание блаженства перед вами. Боюсь. Вдруг стану таким же. А вдруг он решит сейчас у меня жизнь забрать? Всякие глупые мысли приходят в голову, правда? Ради духовного блага, о котором я не знаю вообще ничего.
Шри Кришна, спасибо большое за лекцию. Наши ачарьи, или вот браман, про которого мы слушали сейчас, вот они осознавали, что эти пороки беспокоят нас. Но когда они осознали, почему они продолжают беспокоить на материальном уровне?
Когда мы осознали эти пороки? Да. Почему продолжают беспокоить?
Да, ну вот в песнях они также бывают, говорят, что они до сих пор нас беспокоят.
А они постоянно будут беспокоить. Это же взаимодействие гун природы. Это материальная природа беспокоит. Вопрос, будем ли мы беспокоиться, будем ли мы всерьез это воспринимать, как душа? Вот в этом сознание Кришны заключается. Где наше сознание будет? На уровне этих беспокойств, страхов, потерь, приобретений, либо в глубине. Я слуга Кришны. И внешняя ситуация такая же будет. Дни, ночи, годы, старость. Беспокойства могут прийти, враги могут прийти какие-то, которых мы не считаем врагами. Ну, как тут описывается, да? Люди могут причинить беспокойство и прочее. Но он уравновешен, он же поет о чем? Они не являются причиной моих страданий, все эти люди и обстоятельства. Это мой ум. Все надумано. Он погрузился вглубь себя, в глубину себя. Глубже, чем ум это может сделать. Он осознал свою душу человека. Поэтому, хотя эти беспокойства, они есть внешние, они не затрагивают его. Его душу, он в глубине находится. Не думайте, что события изменятся благодаря повторению Хари Кришна Махамантри. И перееду из плохой квартиры в хорошую квартиру. Я никогда не заболею больше. И машина меня не собьет. Так не думайте. Все, что угодно может быть, это зависит от кармы, от судьбы. Пандавы должны были скитаться в лесах столько лет. Терпеть столько трудностей. Выживать приходилось. Чистые преданные, но это их не беспокоило. Они думали о Кришне постоянно. И Кришна показывал, кто такие его преданные. Вот он, это иллюстрация к тому, что написано здесь в Бхагаватам. Кришна показывает, смотрите, преданные, они не беспокоятся, преодолевают любые трудности. Они не разочаровываются в Дхарме, во мне. Они не видят разницу между счастьем и горем, между золотом и камнем. Между честью и бесчестием. Все, что в Гите он рассказал, он показывает, смотрите, вот они мои преданные. Не то, что мой преданный, который лежит на мягкой постели, омахиваем опахалом. Кругом телохранители на тот случай, если кто-то, какой-то враг придет, понимаете. Ангелы там снуют повсюду с оружием, понимаете. Защищают его, он просто ест просад и лежит, понимаете. Совершенствуется в сознании Кришны. Вот этот лентяй мой преданный, этот паразит, это, ну, кто это такой вообще? Нет, мой преданный в изгнание уходит, мой преданный следует дхарме, мой преданный не может солгать, он страдает, он много... Но он просит продлить эти страдания, потому что так он чувствует связь со мной сильнее. Вот это преданный. Он не страдает, ему все равно, ему, он страдания выбирает. Он отказывается от счастья этого мира. Он говорит, хорошо, я лучше буду страдать, чем жить без тебя. Все это написано в Бхагаватам. Так что давайте проживем жизнь достойным образом. Не будем бояться. Примем смело все, что нам уготовано. И не отклоняться от нашего чистого, любовного, преданного служения. Все. Вот такой настрой. И Кришна скажет, это мой преданный. Он признает. Он Гите это говорит. Это мой преданный. Такой вот. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.